Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь преподобного Ефрема Сирина», беседу о богослужении с регентом и преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким, беседу нашего корреспондента Александры Никифоровой с иконописцем архимандритом Амвросием, и в завершении нашей передачи литературная страница.
Псалтирь или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 74. «Ради слез очисти грехи и дай крепость, да посрамится враг. Кто уврачует душу мою, если не ты, единый врачу душ, Христе? У кого найду врачебство от болезней душевных, если не у тебя, источника исцелений? Уврачевавший недужную, уврачуй и мою душу, погубленную грехами. Да снидут на меня щедроты твои, и да помогут мне низложить врага моего. Подкрепи мышцею твоею меня немощного, и лукавый посрамится, увидев, что готов я на брань. Воодушеви меня, и враг устыдится, и в стыде обратится вспять, а я прославлю имя твое. Прими слезы убожества моего, изгладь рукописание долгов моих, и снова посрамится враг, видя, что милосердие Твое уничтожило плод трудов его злых, и я не буду наказан. Щедроты Твои да приидут в помощь мне, чтобы безопасно прийти мне в страну искушений и потом навсегда пребыть близ Тебя и с Тобою. Душа грешная будет славословить Тебя и Отца Твоего, и Духа Святаго, потому что плакала она и услышана, и, омытая слезами покаяния, соделана храмом, в коем вселилось Божество, сотворившее миры.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович!
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня мы поговорим о второй неделе по Пятидесятнице.
Начиная от великого праздника Дня Святой Троицы, или лучше сказать от Пятидесятницы, все воскресные дни отсчитываются именно от этого праздника. И вот пришла очередь поговорить о втором воскресенье по Пятидесятнице.
Вторая неделя по Пятидесятнице имеет празднованием память всех русских святых, тех святых, которые посияли в земле русской.
По примеру установленного церковью праздника в честь всех святых в первое воскресенье после Пятидесятницы было установлено подобное празднование для русской церкви в это второе воскресенье после праздника. Как мы говорили в прошлый раз, все святые, чья память праздновалась в прошлое воскресенье, явились теми плодами, которые Святая Церковь принесла Господу Иисусу Христу. И вот русская церковь, которой мы принадлежим, тоже установила не так давно, в первой половине XX века, празднование в честь собора своих святых во второе воскресенье после Дня Святой Троицы. Русская церковь принесла Богу огромное множество святых. Столько святых ни одна другая поместная церковь Богу никогда не приносила. Русская церковь прославляла Бога с самого момента своего основания. Христианство было принесено на Русь в 988 году, и с тех пор русская церковь никогда не прекращала приносить Богу своих святых. Русские церковные люди прославляли Бога в самых различных ликах святости. Среди них было огромное множество преподобных. Преподобные отцы, те, которые уходили в монастыри или просто в леса, в безлюдные места, и там прославляли Бога своими подвигами. Много в русской церкви оказалось святителей, то есть святых епископов, которые учили народ и возглавляли свои церкви. И уже в последние времена, после революции 1917 года, русская церковь принесла Богу неисчислимое множество мучеников, тех людей, которым пришлось пострадать за свою веру. Такое множество мучеников, которое сравнимо по своему количеству с числом древних мучеников. Служба в честь всех русских святых составлена святым человеком. Ее составил один из новых мучеников и исповедников российских, святитель Афанасий Сахаров. Почти всю свою жизнь провел в ссылках и лагерях, таким образом свидетельствуя Богу свою твердую, горячую веру и свою принадлежность ко святой русской церкви. Святитель Афанасий был большим знатоком и любителем церковного богослужения и церковного устава, и всегда отличался горячей ревностью к церковной службе. И именно этот человек нашел удивительные, проникновенные и необыкновенно красивые слова, в которых он изобразил величие подвига русских святых.
Илья Александрович, давайте приведем несколько стихир, которые составил святитель Афанасий Сахаров.
Одна из стихир, которая поется на литии. «О дивное чудо! Источницы благочестия в России являются, и путеводители к небеси святие сродницы нам бывают. Веселися, Русь православная, сих отечество земное. Возопием вернее, таковые имущи в бедах заступники. Блаженнее и святие, Бога не престайте о нас молите, подающего вами земли нашей велию милость. О дивное чудо! Источницы благочестия в России являются. Мы называем наших святых источниками благочестия. Действительно, каждый святой является не просто угодником Божиим. Он вдохновляет очень многих других людей к благочестивой жизни. И путеводители к небеси святые сродницы нам бывают. Святые называются путеводителями к небесам. Они — люди, которые уже прошли этим путем, достигли небесного царства, указывают путь нам. «Веселися, Русь православная, сих отечество земное». У святых главное отечество — это небеса, это Божие царство, которого они достигли благодаря своим подвигам. Но есть у них также и отечество земное, где они родились и жили. И это земное отечество — это российская земля. «Возопием вернее, таковые имущие в бедах заступники». Мы, чадо церкви, будем радоваться, потому что мы имеем таких заступников в наших бедах. «Блаженнее и святие» — зовем мы к ним. «Бога не престайте, а нас молите, подающего вами, земли нашей, велию милость». Мы просим их, наших святых, чтобы они не переставали молиться о нас к Богу, который подает, благодаря их молитвам, нашей земле свою великую божественную милость. Стихиры русским святым, которые поются на стиховне. Это знаменитые песнопения, которые можно считать гимном русской святости, гимном всей русской церкви. «Земле русская». Земле русская, граде святый. Русская земля оказалась тем святым городом, который принес Богу свои духовные плоды. Украшай твой дом, в нем же божественный велий сон святых прослави. мы должны украшать наше Отечество, приумножать в нем всяческое добро и всякое духовное богатство, потому что в нем, в нашем земном Отечестве, в России, прославился великий божественный сон святых. Церковь русская, красуйся и ликуй. Мы призываем нашу церковь красоваться и ликовать, потому что ее чада предстоят престолу Божию во всякой славе и непрестанно радуются этому своему предстоянию. Соборе святых русских, полче божественный, собор русских святых, все святые вместе явились целой армией, которые подчиняются своему божественному командиру, самому Господу. Молитесь ко Господу о земном Отечестве вашем. Мы просим наших святых помолиться ко Господу о нашем земном Отечестве, о России и о всех почитающих их любовью. Новый дом Ефрафов. Домом Ефрафовым называется Церковь Христова. Это образ еще ветхозаветный, который всегда являлся символом христианской церкви. Святая Русь называется новым домом Ефрафовым, то есть новой церковью, уделе избранной, то есть тем краем, который был избран самим Богом. Русь святая, храни веру православную, в ней же тебе утверждение. Вот эти слова могут стать символом, знаменем всей христианской жизни на Руси. Русь святая, храни веру православную, потому что в этой вере твое утверждение, твоя жизнь. Самое главное для Святой Руси — сохранить православную веру, потому что только в этом случае у нашей страны может быть будущее.
Одна из особенностей этой службы в том, что на литии мы поминаем всех русских святых, которые просияли в нашей земле.
Праздничная лития, напомню вам, совершается во время всеночного бдения, то есть в субботу вечером, накануне самого праздника русских святых. На этой праздничной литии существует обычай во многих храмах поминать русских святых по именам. Чтобы помянуть всех русских святых, только перечислив их имена, потребуется огромное количество времени. Поэтому, чтобы только перечислить имена русских святых, необходимо очень сильно задержать службу. Поэтому упоминают русских святых не всех, а только некоторых из них, самых знаменитых и самых великих. И все равно это поминовение имен святых на литии занимает очень продолжительное время. Праздник русских святых особенно дорог нашему сердцу, потому что и мы с вами принадлежим Святой Русской Церкви, которая принесла Богу такие богатые и обильные плоды. В этот день за богослужением в храме чувствуется особенная соборная молитва. Мы особенно отчетливо чувствуем свое единство с нашими святыми соотечественниками, тех людей, которые разделили судьбу нашей Родины и достигли Небесного Отечества. Они являются нашими путеводителями к Небесному Царству.
Благодарим вас, Илья Александрович.
Я поздравляю вас, дорогие радиослушатели, с праздником памяти русских святых. Воистину, этот день является престольным праздником для всей Русской Церкви. Всего вам доброго.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Дорогие наши радиослушатели, предлагаем вашему вниманию третью беседу с иконописцем архимандритом Амвросием, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на острове Кипр. Сегодня отец Амвросий рассуждает о том, как возможно возрождать древнюю иконописную традицию, рассказывает об особых иконографиях кипрских храмов, советует, какие византийские храмы непременно стоит посетить тем, кто собирается в путешествие по Кипру.
Это не задача какой-то группы людей, иконописцев или людей, занятых церковным искусством, которые поставили себе целью воссоздать церковное искусство. В принципе, это феномен, который может быть только в масштабе общества достаточно большого. Потому что все это плоды народа, который духовно трудился. Почему никакому иконописцу раньше не приходило в голову подписать свое имя под своей работой? Просто по той простой причине, что он не ощущал себя единоличным творцом. Он приходил уже в эту традицию церковную, и духовную, и литургическую, и живописную. И он становился частицей этой традиции. Само собой это происходит. Вот появился и отец Иоанн Кронштадтский, и до него и оптинские старцы, и тот же Серафим Саровский. И появился интерес к литургии и к частному причащению. Как иначе объяснить такой серьезный и большой интерес к византийской архитектуре 19-го, начале 20 века? Сколько храмов византийской традиции было построено в России? Сотни, причем огромные храмы, соборы. Ни с того ни с сего. Я думаю, что все это коренится как раз внутри церкви. Я без сомнения считаю, что все это причина уже духовного роста и древние иконы. Это не случайно все. В противном случае это можно объяснять только искусствоведческими интересами. И здесь, понимаете, на Кипре, здесь, чтобы говорить о каких-то таких значительных произведениях, я думаю, еще очень рано. Это очень мало времени прошло для созревания этого. А в России больше, намного больше. Понимаете? В 50-х годах появился вот Фотий Кондуглу, который первый начал об этом говорить. А у нас еще до революции были люди, которые писали иконы. И замечательно. Я помню, раньше в Третьяковке в экспозиции древних русских икон была небольшая иконка такая «Спас в силах». Помните? Она приписывалась Андрею Рублеву. И действительно, это было очень похоже на нее. Маленькая иконка. Да вот во всех советских изданиях она есть. А потом ее убрали из экспозиции. Оказалось впоследствии, что научным путем было доказано, что это не Андрей Рублев. И вообще, эта гонка написана была в начале 20 века. Были люди, которые были способны на такое.
Связано ли иконописание с непременным монашеством?
Я думаю, что нет. Наверняка много было среди иконописцев-монахов. Я думаю, что это не было обязательным. Вообще трудно что-то об этом говорить, потому что имен очень мало осталось. Ну вот, авторы вот этих фресок Варакас мы знаем, остальных никого.
А вот тоже это изменение 20-го столетия в Греции, начали греческие иконописцы писать свои иконы, с чем связаны?
Везде. Я это объясняю непониманием. Люди не понимают сущность иконописания. Иконопись и вообще любое церковное творчество – это, прежде всего, творчество литургическое. Литургия – общее дело. Кто может подписаться, что вот это его литургия? Это творчество общественное. И иконопись, и архитектура, и все, что окружает богослужебную нашу жизнь, это все никак нельзя назвать частным творчеством. И когда человек подписывает свое имя, значит, он этого просто не понимает. И если он воспринимает иконопись как искусство и творчество, которое является способом самовыражения, то он, в принципе, уже не понимает, что это такое. Это образ Христов, образ Божий. Это настоящая его сущность. И на протяжении всех веков все христианское искусство, оно постоянно следовало литургической традиции. И виды изменения этой богослужебной традиции, они тут же сказывались и на всех гранях этого искусства, и архитектуры, в первую очередь, и живопись стеной, и иконы. Я думаю, одно из главных совершенно качеств церковного искусства – это должна быть его литургичность и конгруентность нашей литургической практики. сам термин византийское искусство, он такой уже стал широкий, и в него столько всего вмещается, что вообще трудно определить уже конкретно, что является вот византийским искусством. Да, вот кипрские памятники, они во многом напоминают греческие памятники или даже некоторые кавказские, вот грузинские памятники. Но есть какие-то отличия, вот какие-то особенности. Например, здесь очень часто можно видеть изображение святого мамонта. Здесь очень почитается этот святой. Вообще, это мученик, который пострадал в Малой Азии. Но здесь он очень почитается, потому что здесь хранилась его мощь. В нашем кафедральном соборе, кстати сказать, в 13 веке крестоносцы забрали их, теперь они находятся во Франции. Очень почитаемый святой Стилианос. Древний святой, 6 века, по-моему, который оказался, вот, например, в России совершенно неизвестным. А здесь он очень почитается, и почитается как хранитель детей.
Всегда изображается с младенцем на руках.
Ну, вы знаете, вот древние изображения, почему-то они без младенцев.
А насколько древние изображения есть?
Ну, вот 13 века, кстати сказать, в храме Панагимутулас. 13 век.
Святой Лазарь.
Лазарь Китийский. Да, кстати, по ноге Аракаса там есть древняя фреска, замечательная. По-моему, лучший образ, вот известный его. Вот. Кипр, он такое по своей географии и истории занимает такое место, которое, в общем-то, само по себе, оно объясняет многие такие моменты в культурной сфере. Везде же постоянно были смены власти. Была Византия, тут были арабы, тут были турки, венецианцы, французы. Постоянно этот остров переходил из рук в руки. И тут все так смешалось и все запуталось, что тут уже трудно выделить какую-то вот четко выраженную местную особенность. Не знаю, как-то я вот затрудняюсь вот назвать какую-то очень характерную такую чисто киприотскую особенность. Ну вот Панагия Аракас. Это же не киприот писал. И сразу видно. Другие храмы, вот Панагия в Галатте. Человек расписывал уже в византино-итальянской такой культуре.
Хорошо, какие основные памятники вы посоветовали бы посетить тем, кто бывает на Кипре, потому что, к сожалению, часто маршруты составлены так по Кипру, что люди едут в Тикосский монастырь, может быть, в Традитису, но основные памятники минуют.
Несколько храмов, несколько мест непременно надо посетить. Панагия Аракас первая. Церковь Панагия Асину. 12 век тоже, фрески. Монастырь Иоанна Лампадистиса в Калапанайотисе. Панагия Мутулас. Церковь святого Созомина в Галате. Это все церкви, которые под эгидой ЮНЕСКО находятся. Николай Стегис, конечно, вот 12 век, замечательный фрески. Один из самых лучших образов Николая, чудотворца. Кроме этого, вот Калапанайотисе, замечательный музей, иконы, чудесные иконы в музее архиепископии. Храм Архангела Михаила в Лифкаре. Кроме этого, замечательные памятники на турецкой стороне. Например, храм Антифунитис. Тоже 12 век. Замечательные и архитектуры, и фрески. Замечательные мозаики в Кити. Юстиниановские мозаики этого времени. Вот отец Зенон, помню, он очень часто напоминал мне и всем тем, которые вот хотели у него учиться, что учителями для нас должны быть древние иконописцы, древние иконы и фрески. Нужно учиться на них. Во-первых, это дает смирение и ученику, и учителю. И, во-вторых, это естественное и самое правильное отношение к этому делу. Потому что всегда для всех поколений лучшими иконописцами были те образцы которой были уже приняты в церкви и отсеялись через такую молитвенную практику. Вот в России, ну, в основном обучение и работа иконописца связана с книгами, с репродукциями или древние иконы, но только в музее можно увидеть. И совсем по-другому это воспринимаешь, когда ты видишь, можешь видеть ежедневно в храме гораздо более живое восприятие всего этого, дает вот такое вот более близкое общение с памятниками.
Подошла к концу третья беседа с иконописцем архимандритом Амвросием, настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на острове Кипр. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора по дворе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Как мы летали». Из воспоминаний приятеля. Мы уже нагляделись. Васька тянул идти дальше, к тиграм. Тигры людей едят. Но драпа не шевельнулся. Что его поразило в слонах? Так и не сказал он. Но потом всегда говорил, когда вспоминал о саде. Как жрут-то! Может быть, потому так говорил, что всегда хотел есть и всегда голодал. Он порылся в карманах. Оставался последний пятак от праздничных пятаков заказчиков. Он тронул за рукав старика-сторожа и сказал жалобно: — Ну, последний, прожертвую. Сторож дал ему ситник. Драп показал ситник слону, тот потянулся хоботом, но драп не дал. Тогда слон поклонился драпу: — Ну, дай. Тут драп уже не смог продлить своего удовольствия. Отдал ситник и с разинутым ртом смотрел, как и его ситник пропал под хоботом. Слон потянулся хоботом к драпу, сдернул с него картуз и... Драп крикнул, словно его щипнули. — Ай! Новый картуз, купленный за 3 гривенника, понесся под потолок, покрутился там и погрузился в пасть. Драп пронзительно вскрикнул. Но это только показалось, что в пасть. А просто слон пошутил, будто все знал про драпа. Как он гордился своим картузом, купленным на пятаки заказчиков. Он только попугал, посмеялся и ловким взмахом играючи положил драпу картуз на вихрастую голову. Вот так торжество было. Драп запрыгал и лихо оглянул всех. И не успел хорошенько оглянуть, как слон снова потянул хобот. Драп уже выставил голову, чтобы опять прогулялся его картуз, но... Слон только скользнул хоботом по драповой роже, облизал мокрым кончиком, будто даже пощекотал драпа под подбородком. Драп так и говорил, что здорово пощекотал когтеркой, и поклонился. И тут все поняли, что понравился драп слону. — А это ты ему, значит, нравишься, — сказал сторож драпу. Ваське стало досадно. Они с кузнечонком натравливали слона на свои картузы, почмокивали, свистали, но дело не выгорало. А драп пустился нашаривать по своим карманам. Не завалилось ли там чего? Вынул бабку-свинчатку, моток ниток, кусок вара, гайку. И вдруг в заднем кармане своего сюртука нащупал спрятанное про запас луковое яичко и показал слону. — На! Слон нерешительно потянул хоботом. Должно быть, никогда не видал яичко, ни камели. Обнюхал и осторожно прихватил с черной ладони драпа нежданный дар. Опять понес высоко-высоко, повертел под потолком, словно показывал всем, какая у него штучка. Загнул хобот, направил яичко в пасть и задумался. О чем он задумался? Думал ли он, что драп, ведь слоны умные, просто хочет шутить с ним шутку и дал ему камешек или... Кто знает. Может быть, пожалел драпа, но только опять покачался, словно в глубокой думе. Развернул хобот и протянул драпу яичко. Возьми. Но драп не взял. Он даже помотал головой и убрал руки за спину. Тогда слон покланялся, опять покачался, пофыркал даже, словно хотел сказать что-то, ведь слоны умные, и тихо-тихо положил яичко на рельсовое перильце. И оно осталось лежать. Оно осталось лежать на покатых перильцах. Это действительно было чудо. Все смотрели, как лежало яичко, словно приклеенное. — Не желает твоего яичка, — сказал сторож. Но драп яичко не взял. — Пусть ест, все одно, — стал твердить он, пряча за спиной руки. Тут слон будто понял. Он взял яичко и тихо постучал им по рельсе. Оно слабо треснуло и осталось лежать. Это всем страшно понравилось. Публика надвинулась на нас, разглядывала драпа. Какой-то парень хлопнул драпа картузом по плечу и крикнул. — Сам трескай, больше ничего, слон не опоганит. Тут драп проснулся, облупил яичко, скусил половинку, а другую протянул слону. Слон взял и съел. — Разговелся! — крикнул мастеровой, и все засмеялись. Пора было дальше идти. Но драп не двигался, как мы его не толкали с Васькой. Кузнечонок вертелся на рельсы и совал слону грязные пятки на потеху публики. Драп и на это не обращал внимания. Он дернул меня за руку и сказал жалобно. — Здесь бы остаться, со слоном. Кормили бы его. Это было бы хорошо. Под крышей перелетали голуби, воробьи мышами шмыгали на сене в углу. И такое веселое солнце было в этом гулком сарае с окошками наверху. Сюда не придет Прохор, не шваркнет колодкой и не пообещает отмотать драпу голову. Хорошо спать на сене. Вытянет слон хобот, пощекочет за вихры, как это он сейчас сделал. Да, понравилась ему драп в голова. А что? Не почуял ли он невеселую жизнь драпа? Может быть, плешинки на драповой голове что-нибудь сказали ему? Кто знает. Может быть, в серых грустных глазах Драпа было что-то особенное, что понял огромный слон, много видавший, потерявший свою свободу. Ведь и Драп был в неволе. И долго потом вспоминал Драп слона. Бывало, сидим на крыше, чикаем змея. Небо над нами высоко-высоко, ласточки в нем играют, дрожит нитка чужого змея, трещит посланник по нитке, Драп смотрит-смотрит, да вдруг и скажет: «Эх, слона бы теперь повидать!» Слоны. Драп все сараи и все заборы исчертил во дворе слонами. Выпросил у меня звериную книжку, где был нарисован слон, и все срисовывал, чтобы выходило лучше. И достиг. Таких слонов рисовал и углем, и мелом, что даже дворник Гришка попросил его начертить про слона на стенке его сторожки возле ворот. И начертил же Драп. Этот слон во всю стену даже смеялся, а хобот его шел винтом, как тогда с яичком. Так и нарисовал с яичком. Только яичко вышло величиной с арбуз. Драп занял у кузнечонка пару пятаков, копченый носил их во рту, как в кошельке, стравил наситнички для слона, задолжал мне еще 2 гривны, потом еще и еще обещает платить голубями и даже обругал нас с Васькой, что мы не даем больше. Он до того надоел сторожу с приставанием, откуда слон, и сколько он стоит, и сколько ему годов, что сторож плюнул. — Да уйди ты, смола! Ну чего тебе нужно? Украсть, что ли, его хочешь? Когда мы вышли из слоновника, Драп широко разинул рот, словно собирался глотать что-то очень вкусное, поморгал и сказал так необыкновенно, что меня даже удивило, какой Драп стал добрый. — Эй, Колька, слон, прямо по-братски! Пора было идти к французу. Мы послонялись по домикам и клеткам, Васька выщипнула белке из хвоста пучок волосков на память и попали на большую площадку, где было много столиков. Тут сидели богатые господа и кушали. Им приносили на столики лакеи во фраках и с салфетками на плече всякие вещи в серебряных кастрюльках и лодочках. И так хорошо пахло жареными пирожками. Играла и здесь музыка, а господа слушали и кушали. Нам страшно хотелось есть. Васька так и шмыгал между столами, заглядывая в рот и в тарелки, и в кузнечонок. А Драп остановился против толстого господина в цилиндре и жадно смотрел, как тот грыз и обсасывал косточку. Перед господином стояла жареная курица, своткнутая в нее вилкой. Смотрел, словно говорил: «Дяденька, дай!» И таки добился. Господин протянул Драпу вилку и сказал строго: «Ну, проходи, проходи!» Кузнечонок вертелся около 2 белых барынь, которые ели целую груду красных раков и запивали стаканчиков. — Мальчик, тебе граков хочется? — картаво спросила одна из барынь. Васька заорал: — Гаков, гаков! — и завертелся на ножки. Погнал его лакей салфеткой. Мы долго крутились у столиков, уж очень хорошо пахло, а у нас вышли все пары и донимал голод. Стали укорять Драпа. Пожертвовал все слону. Пахло рябчиками, знал я этот чудесный запах. А Драп уверял, глотая слюни, что это наваристыми щами. Вася говорил, что баранина, и а кузнечонок, у которого началась икота, с визгом божился, что это пахнет кашей из поросенка. И я забыл правило не глядеть в рот. Помню, как одна барыня с красными девочками, кушавшая ветчину с пирожками, укоризненно покачала головой и сказала: — Мальчик, а ведь неприлично глядеть в рот. Так меня и шпарило хоть провалиться. Но тут Васька до того злился, что ему хочется есть, что встал на голову и прошелся между столами, корячась в воздухе сапогами, от которых несло дегтем. Барни повскакали, боясь, что сапоги попадут к ним в тарелки, и стали звать лакея. Тут, наконец, нас выгнали салфетками, а какой-то толстяк во фраке пообещал нарвать уши. Но тут вдруг зашумели голоса: «Шар летит!» И мы кинулись, забыв голод. На широкой площадке теперь была гибель народу. Стояли на скамейках, напирали к шару, музыканты трубили в ясные трубы, Шар важно покачивался на своих веревках. Васька согнулся и юркнул между ногами вперед. За ним полезли кузнечонок и драп, и я, боясь затеряться в толпе. Нас нажимали коленями, ругали, но мы в один миг вырвались к кругу, где было свободно. Шумели голоса: «Француз! Француз!» Что-то праздничное было во всем. Обширная площадка, посыпанная желто-красным песком, была оцеплена тысячами народу, а шар в этом кругу был словно пойманный, не уйдешь. «Француз! Француз идет!» И мы, наконец, увидали этого удивительного француза. Он появился из домика возле музыкантов, похожего на избушку, в удивительном костюме. Васька даже крикнул: «Голый!» Конечно, француз был не голый. Что мог знать Васька? А как акробат из цирка? Он был в розоватом трико, обтягивавшем его стройное тело. На груди и на поясе сверкал, как драгоценные камни, цветной бисер хрусталики, зеленый, золотой, всякий. Руки были совсем голые и с такими наростами мускулов, что все так и зашумели. «Ну и здоров, француз!» Очень красив был этот француз. Курчавый, чернобровый, с густыми черными усами и розовыми щеками. Он остановился на порожке беседки и послал всем нам воздушный поцелуй. Вот так. Все закричали: «Ура!» А француз поклонился, приложил руки к груди и весь засверкал дрогнувшим бисером. Драп потом говорил: «Весь в огнях». Подпрыгивая, как цирковой наездник, француз подбежал к шару, приложил кончики пальцев ко рту и развел руками, опять послал поцелуи и поклонился. Тут Васька заорал первый: «Ура!» Не мог удержаться, встал на голову и подрыгал ногами. Кругом пошел смех. Кто-то прихватил Ваську за ноги и подергал. Даже француз заметил и посмеялся. Он даже послал нам... Я это отлично заметил, особенный поцелуй. Драп потом спорил, что это он ему послал, смотрел прямо на него. Но кузнечонок божился, что ему. Француз будто бы прищурился и погрозил ему пальцем. Васька считал, что ему за то, что он прошелся на голове. Что бы там ни было, но мы таки получили поцелуй от француза. Потом француз взял сигару у господина в цилиндре в перчатках с красным галстуком, у того самого, который ел курицу, покурил, наскоро разглядывая публику, и все щурился. Хорошо он курил. Затянется скоро-скоро и выпустит ноздри. «Напоследок накуривается», — сказал кто-то. «То жив-жив, а то и вдребезги». Кузнечонок шипел мне в ухо: «Обязательно расшибется, ей-богу!» Драп толканул меня, сделал страшные глаза, мотнул на француза и прохрипел: «Вот!» Хотел ли он сказать этим, что вот, мол, скоро расшибется француз? Или хотел выразить свой восторг отчаянной храбростью, не знаю. У меня колотилось сердце за француза. Даже присмирелый Васька сказал только: «Курит-то как отчаянно!» Француз курил наскоро, частыми затяжками, поглядывая на сигару, и как будто думал о чем-то. Может быть, о своей судьбе? Поглядывал на небо высоко, черт возьми, подрагивали на солнце его хрусталики. Может быть, слегка и дрожал француз. Кто-то вытолкнул драпа вперед и крикнул: «Чего глядишь, что лети!» Драп съежился и подался назад. Да, страшно было. Кто-то детским голоском плакал, должно быть, тоже боялся. «Мама!» Только музыканты не боялись. Они так трубили и гремели, словно хотели всех развеселить и подбодрить француза. А тут господин в цилиндре, ковырявший перышком в зубах, махнул рукой, и к шару явился лакей с подносиком, а на подносике был стаканчик с чем-то золотистым. — «Лекарства ему дают», — сказал кучер с подрубленными волосами в синей безрукавке. — «Значит, чтобы покрепше был. Дорожка тоже дальняя. И еще куда попадет. На том-то свете этого не попробуешь, да?» Француз взял стаканчик и опрокинул в рот. Усмехнулся, вытер усы поданным ему красным платочком, тряхнул головой, словно хотел сказать: «Погибать так погибать», хлопнул в ладоши, подвигал руками, чтобы вольней было, и, запрокинув голову, поглядел в небо, будто примеривал, высоко ли. поглядели и мы. Высоко. Пущенный кем-то красный шар казался клюковкой в синей бездонной дали. Голова кружилась. «Пускают!» — закричали голоса. Да, отпускали шар. Господин в цилиндре помахивает тросточкой с зажатым в руке розовым платочком. Указывал десятку солдат, как надо отпускать шар. Те вертели что-то руками, разматывали с валиков канаты, на которых покачивался палевый шар дом. Француз молодецки крикнул «Алло!», подпрыгнул и опять хлопнул в ладошки, и подпрыгнул на нем шумящий, сверкающий пояс с висюльками. Стало жутко. Я же влюбился во француза, в его курчавую голову, в его розоватые ноги и в его отвагу. Драп выставился вперед и, слышалось, мне постукивал зубами. Только кузнечонок все повторял — расшибется, ей-богу, расшибется! — А ты, дурак, молчи! Этим не шути, — сказал кучер. — Жалеть человека надо, а он... — Матушки! — закричал кто-то пронзительно. — Вскочил никак! Француз подпрыгнул, схватился за трапецию под шаром, раскачался и, ловко перевернувшись вниз головой, сразу сел на трапецию. Сел и опять послал поцелуй. — Ну, могуч, — сказал кучер, — что за отчаянная беда! Да, француз ничего не боялся, даже принялся раскачиваться, словно это ему одно удовольствие. Покачивался и покачивался под музыку, а шар подымался и подымался на канатах толчками. Был он теперь порядочно от земли. Упади, разобьешься. Господин в цилиндре глядел на француза, задрав голову, и что-то кричал не по-нашему. Француз поддергал за веревочку от какой-то кишки сбоку шара. Это-то кишка и был тот зонтик, на котором он должен был швырнуться на землю, сложный и смятый, как повисшая серая тряпка. — Стой! — крикнул господин солдатам. — Ну, ежели у его голова закружится, — пугающим голосом сказал кучер, — шабаш тогда. — Нет, у француза голова не кружилась. Он весело крикнул «Адьё!», плюнул даже, и Васька видел кузнечонок, махнул красным платочком. И... я подумал, что он свалился. Но это нарочно, чтоб попугать. Он вдруг соскользнул с трапеции, словно падал, ухватился одной рукой за палку трапеции и повис в воздухе. Мало того, чтобы еще сильнее удивить и напугать, он подтянулся, вцепился зубами в палку, да так и повис, покачиваясь. Так все и завыли внизу, а кузнечонок завизжал «Нет! Не расшибется!» В этот жуткий момент господин в цилиндре крикнул «Пускать!». Шар рванулся, хлестнули по воздуху четыре конца веревок, и шар с французом потянулся вверх и вбок за музыкантскую беседку. Концом веревки плеснуло по крыше беседки, и пошел шар выше и выше, подгоняемый загремевшими литаврами и еще громче зазвеневшими трубами. Мы задирали головы и колыхнулись с толпой, куда-то бежавшей, но не надо было бежать. Шар был хорошо виден. Француз уже сидел на трапеции и обеими руками, ничуть не держась, посылал нам воздушные поцелуи.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.